Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Так, сегодняшнюю тему я хотел бы обозначить заголовком, взятым непосредственно из книги «Небесное учение веры», из духовного дневника. Она называется «Как человек мыслить обязан». Причем там употреблено именно латинское слово «debt», то есть «должен», «обязан». То есть там не как ему желательно мыслить, не как ему хорошо бы мыслить. И связанная с этим заголовком статья идет вот таким образом. Я слышал однажды дискуссирующих духов, при этом говоривших, что они не могут рассуждать о вещах духовных и небесных иначе, чем посредством понятий чувственных и телесных, ибо они сами телесны. Но им было сказано, что они должны мыслить от неба, что значит посредством познания веры, которая небесна в себе, и которые ниспосланы были откровением, и лишь затем познания эти могут быть подтверждаемы также и вещами чувственными. Ибо ангелы обретаются исключительно в сфере веры, таким образом в познаниях веры. Поэтому-то они и могут думать о небесах, и лишь исключительно подобным образом им, духом этим, неисчислимые истины и могут быть открыты, как они открываемы бывают тем, кто пребывает в небесах. В этом номере как бы достаточно четко расставлены акценты, говорящие нам именно о терминологии, именно о тех словарных терминах, через которые мы должны мыслить о предметах, относящихся к религии, к вещам духовным, к понятиям духовным. И тут достаточно четко приведена грань и показано, что понятия эти ни в коем случае не должны быть смешиваемы с тем языком, с теми представлениями, с теми идеями, которые человек заимствует из своих плотских, чувственных аспектов бытия. В последнее время появилась достаточно такая как бы сильная струя, что вот нужно приблизить религию к народу. Нельзя быть слишком заумным, нельзя быть слишком абстрактным. Появились переводы Слова Божьего на современные как бы, языки, где, доходя до уровня профанации, используются термины, заимствованные просто вот из обычного простонародного разговора. Потом, если вспомнить вот недавно перевод, который пришел к нам, то там язык, которым переводятся, скажем, книги «Небесного учения веры», он тоже совершенно вне терминологичен. То есть, опять же, идея заключается в том, что необходимо приблизить понятие сложности вот этой вот книги к людям простым, которые никогда в жизни не слышали ничего серьезно философского, ничего серьезно духовного, А я, например, слышал такое мнение, что, ну вот, дескать, человек, люди читали книги Сваденборга в старых переводах и ничего не могли понять. А сейчас они читали вот этот новый перевод, и вроде вот все понятно, все легко, все доступно. И возникает как бы кажущееся такое преимущество вот такого способа легкого перевода на язык, понятный толпе, к распространению небесного учения веры, что вот больше людей можно охватить, больше людей, которые бы эту книгу в жизни в руки не взяли, возьмут ее и прочтут и поймут. Но опять же суть заключается в том, что все определяет цель, с которым данное действие совершается. То есть из того, что человек прочел перевод небесного учения веры, и как ему кажется, его легче понял, из этого совершенно не следует то, что он его понял в принципе. То есть можно сделать идеи, пребывающие в том же небесном учении веры, достаточно доступными, скажем, путем примитивизации их, путем отсечения всех аспектов, связанных с большими измерениями духовными, заключенными в эти понятия, сделать доступными практически любому читателю русскоязычному. И всякий такой читатель будет думать, что он уже познакомился с этими книгами, что он знает о них уже достаточно, чтобы составить свое собственное мнение, и действительно будет иметь некое свое мнение об этом учении. Но из этого не значит, что он придет к Господу, что он придет к церкви, что он придет к духовным истинам, находящимся там. Суть заключается в том, что к Господу, в церковь приходит только тот человек, который побуждаем, самым высшим побуждением, духовным побуждением или же благолюбием. То есть благолюбие, если вы помните, в одном из своих определений звучит как духовная любовь к истине. Или же любовь к истине потому, что она есть истина. Безусловно, нельзя отрицать, что к церкви иногда приходят люди, которые в своем начальном продвижении к этим истинам руководствовались побуждениями от них недуховными. Но прийти-то таки в церковь такие люди могут. Но они не могут в нее войти до тех пор, пока это побуждение, которое вело их в круг внешней, формальной церкви, не сменится подлинным благолюбием. То есть любви к истине только потому, что она есть истина. Если же в человеке царствует такое побуждение, то он в состоянии будет читать небесное учение веры в тех его терминах, в которых оно было изначально изложено. И более того, Господь, как это я покажу позднее, не может наитствовать в неоднородную терминологию. То есть человек, кажущийся пришедший в новую церковь, не по духовному побуждению, а по побуждению, которому, скажем, поспособствовали такие легкие, адаптированные, я бы сказал, профанированные переводы, человек такой может формально ходить на богослужение. Вот он может ходить в церковь как в свой клуб, потому что там хорошие люди. Они ему могут нравиться. Он может думать, что он относится к новой церкви. Он может порассуждать на уровне таком достаточно примитивном, материально-плотском, о некоторых идеях, заимствованных им из вот этих вот упрощенных переводов. Но он никогда не сможет сформировать свой разум настолько, чтобы Господь мог влиять его разум подлинными, духовными истинами веры. То есть не просто познаниями, сугубо плотскими и телесными, даже заключенными в терминах небесного учения веры. Но он не сможет влиять именно вот истинами, происходящими от небесного, подлинно божественного источника. Но гораздо хуже при этом, конечно, если люди начинают... Если люди начинают рассуждать о небесном учении веры, исходя именно из терминов, вообще не имеющих к божественному слову никакого отношения. В книге «Истинная христианская религия» приведен очень хороший пример этого. Там дается разговор между ангелами и между духами, обитающими в мире духовном, о совести. И вот они опрашивают людей, относящихся к различным родам общественной деятельности, там, допустим, общественных деятелей, ученых, докторов, о том, что они понимают под совестью. И вот выдержка из этого разговора, затем мы обратились к третьему собранию, состоящему из врачей, среди которых были хирурги и аптекари. «Может быть, вы знаете, что такое совесть?» – спросили мы. Те, следует их долгое объяснение. Выслушав их, мы сказали: «Вы говорите языком Гиппократа и Галена. Это для нас абракадабра, мы не понимаем. Мы спрашиваем вас не об этих болезнях, а о совести, которые относятся исключительно к уму». То есть суть заключается в том, что язык, как таковой, в частности вся терминология, он всегда привязан и составляет некую область в нечеловеческом. Это четче видно на так называемых профессиональных языках, например, скажем, язык медицины, язык электроники, язык там, я знаю, кожного производства, язык там, конфетного производства. Но в обычной жизни эти термины как бы кажутся смешанными. Идет диффузия из различных сугубо специализированных областей. А причем на самом деле даже на уровне быта вот есть своя специализация. Есть, например, терминология, относящаяся там, к закупкам в магазине, есть терминология, относящаяся к воспитанию ребенка. А даже простые люди, которые понятия не имеют ни что такое терминология, ни что такое специализация, пользуются, ну, как Бог на душу положит всем этим, тем не менее, они пользуются именно термином. И что бы они при этом об этом ни думали, всякая конкретная терминология языка составляет в уме их достаточно четкую, определенную, очерченную область, связанную именно с предметом, на который оно ориентировано. То есть в данном случае, если мы говорим о целях, причинах и следствиях, или же эффектах, то состав слова являются следствиями, или же эффектами. Идеи являются следствиями, причинами, из которых эти эффекты происходят. Но целью всегда является некий предмет, на который это все ориентировано. Вот если взять, например, область медицины, то вся эта обширная терминология, которая в данном отрывке названа языком Гиппократа и Галена, она составляет собой причины, эффекты или же следствия. Идеи, связанные с этими терминами, то есть идеи, относящиеся к человеческим органам, к их взаимодействию между собой, к различным частям тела, к болезням, связанным с этим телом, способами их лечения, вот этот круг идей составляет причины, которые вызвали появление этих эффектов, этих слов. Причем причина всегда предшествует эффекту. А целью, к которой все это стремится, есть именно определенное центральное представление о человеческом организме как субстанции, сугубо состоящей из элементов мирских, телесных и природных. И поддержание человеческого организма какому-то определенному статус-кво этих субстанций. Так как предшествующие причины и цель всегда стоят перед эффектом, отсюда можно понять, что язык, как таковой, любой вот области профессионального языка, проистекает именно из какой-то области духовного мира. То есть некая совокупность идей, которая вызывает порождение в уме человеческом совокупности соответствующих терминов. Но этой совокупности идей нет и быть не может, если в духовном мире не появится как бы царь этого царства. То есть вот эта вот цель, к которой все стремится. Вот это я бы назвал это суперидея, в которой все это начинается и к которой это все всегда возвращается. Соответственно, то, что мы называем словом с маленькой буквы, в этих понятиях можно скоррелировать с тем, что мы называем словом с большой буквы. То есть основа основ всей Вселенной, то есть высшая ее цель – это Господь. И первая цель – это Господь. Соответственно, от Господа исходит весь круг идей, который связан с Божественным Словом. То есть то, что мы называем, допустим, его смыслом небесным, смыслом духовным. И этот круг идей в мире духовном находит свое завершение в том, что мы называем терминологией, или же буквальный смысл слова. И вот это является как бы основой основ человеческого мышления. Если мы начнем с самой первой церкви, или же допотопной церкви, то у них не было ни других терминологий, ни других побочных областей знания, ни других целей, на которые было бы ориентировано их мышление. Для них была одна единственная цель – это Господь. Один единственный круг идей, который был связан с Господом, и один единый круг терминологии, который образовал то, что потом назвали словом древнейшей, или же послепотопной церкви, которая была записана и сохранилась в списках, и вошло в состав этого исчезнувшего слова. Но для людей вот этой наиболее древней церкви фактически не было разницы между их бытом природным и их бытом духовным. Их быт природный являлся исключительно продолжением и завершением их быта духовного. Соответственно, все с этим связано, все терминологии их мышления. То есть они, например, не занимались там промышленностью, развитым сельскохозяйством, медициной. У них каждое слово соответствовало божественному, даже на уровне, скажем, чистого воспитания детей, взращивания или приобретения пищи, там неизвестно, растили они или просто собирали, или занимались скотоводством, а может быть, они вообще этим ничем не занимались, а только, скажем, собирали плоды, которые давала им земля. Но, соответственно, все, что они произносили, все это имело некое духовное основание исключительно в самом Господе. Поэтому их даже бытовая речь, то, что мы бы назвали бытовой речью, на самом деле было именно вот этим словом с большой буквы. То есть вся их жизнь, начиная от служения их тела и кончая их речью, было выражением вот этого высшего божественного слова. То есть это как раз именно то состояние, когда человек от своих первых и до своих последних начал является как бы письменами Бога живого. С образованием же особи человеческой начали появляться деривации, то есть некие проекции из области духовного мира частей этой особи, которые начали образовывать на самом нижнем или же природном уровне то, что называется природным разумением человека, со свойственными ей отдельными аспектами, например, относящимися к тому же скотоводству, той же промышленности, я знаю, к тем же отдельным примитивно-научным познаниям, какие они были у древних, то есть к рыболовству, там, к сооружению печей, к выкапыванию колодцев. Потом все это войдет в слово Израильской Церкви. То есть там присутствуют на уровне смысла буквы все вот эти разделы терминологии, связанные, допустим, с тем же скотоводством, очень обширный раздел. Потом с тем же общественной жизнью, все эти цари, все эти начальники, все эти воины, опять же, военное искусство. Но они не пришли и не могли прийти непосредственно из Божественного. То есть, поэтому соответствия Ветхого Завета не были и не могли являться соответствиями, где внешний смысл слова не просто соответствовал бы, но и соотносился бы прямым образом со своим внутренним смыслом. Поэтому, если мы взглянем на рациональное истолкование Ветхого Завета, в смысле внутреннем, которое дается нам, допустим, в Аркана Целестия, мы увидим, что вот там, допустим, говорится о том, что Авраам гонит свои стада в землю Канаан, то есть терминология, связанная с общественными отношениями, это Арам как племенной вождь, вот Арам как пастух, Арам как, допустим, муж Сары, там, господин Агари и так далее. Но, по сути, говорится о вещах, которые в эти термины не умещаются. О Господе, об образовании его внутреннего сознания, о формировании его внешнего сознания. Почему? Потому что тут существует как бы коробка передач. То есть некая коробка передач сработала и сформировала вот эту терминологию пастушески, там, бытовую, какого-то племенного вождя, там, 1500 до нашей лет, до нашей эры, в такой порядок, что он в какой-то своей степени отображал бы вот это божественное слово. Но так как между этими терминологиями нет и не может быть ничего общего, поэтому и соответствие даже в слове совершенно непрозрачно. Вот мы глядим на все эти описания древних иудеев, того же Авраама, на все их действия, и мы не видим там ничего божественного. Нам нужна обратная коробка передач, обратный ретранслятор, который бы переводил их в термины небесного учения веры, в котором это божественное не просто заключается в соответствиях, но в которых оно просеивает даже на самом нижнем, то есть уровне сознания плотского и телесного. И в этом смысле очень важно понять, что для представителей для членов религиозных общин иудейской церкви, соответственно, никакого труда не составляло привлекать познание чувственное для подтверждения своих познаний веры. Потому что познания их веры были такие же, как и их чувственные познания, ничем не отличались. Они по соответствию могли как-то соотноситься с подлинным внутренним божественным словом. Но познание их разума, то есть вот вся теология иудейской церкви, это безумие перед Господом. Безумие от первой и до самой своей последней степени. Даже тогда, когда оно, казалось бы, соответствовало самым базовым понятиям или же понятиям заповедей, все равно оно базировалось на понятиях чисто чувственных и телесных, и поэтому было извращено даже вот восприятие тех же 10 заповедей. Именно поэтому все современное иудейство, в своем крайнем выражении, как в хасидизме, является безумием от своей первой до последней буквы. Именно потому, что оно построено на понятиях исключительно чувственных и плотских. И поэтому в рамках той же иудейской церкви вообще невозможно было говорить о каких-либо духовных терминологиях. Не было их тогда. Просто не было. Почему? Потому что если бы они были, то они были бы немедленно прелюбодействованы и извращены. В христианстве уже было гораздо больше. Вот это. То есть христианство — это как бы своя область терминологии, своя область богословия, совершенно не соотносящееся с терминологией и богословием иудейской церкви. И поэтому, и так как терминология христианства, терминология вот этого нового слова, слова Нового Завета, была гораздо прозрачнее и ближе к подлинным божественным сущностям, чем терминология иудейского, иудейской церкви, потому что иудейское слово, оно всего лишь репрезентировало, то есть представляло и изображало Бога. Христианская же церковь в своих основах имела дело с Господом в его последних началах. То есть большая часть, например, вот от рождения до распятия, это были начала последние не Господа, но уже соответствующие им напрямую начало. Чуть-чуть церковь вот после воскресения Господнего соприкоснулась с началами чисто божественными. То есть когда Господь себя полностью совлек в начало, заимствованное им от Марии, и когда Он полностью облегся даже в природное, заимствованное им от Отца. Вот, например, когда апостолы трогают Господа, когда Он моет им ноги, вот до своего воскресения и распятия, они имеют дело с началами божественно-человеческими. То есть с началами достаточно мало отличными от начал иудейской церкви, хотя и более прозрачными. Почему? Потому что там еще многое заимствовано в его последних началах от Марии. Когда же апостол Фома вкладывает руки в раны, и, кстати, не только апостол Фома, если вы вспомните Евангелие, то же самое делали и другие апостолы. Обычно это забывают, когда говорят, что Фома неверующий, забывают, что просто он пришел последним. А что апостолы, когда впервые встретили Иисуса Христа, тоже его ощупывали, так как не могли поверить в то, что вот Господь воскрес и им явился. Так вот, они имели дело именно уже с непосредственно божественными началами. Но в Евангелиях к этим началам относятся только общие упоминания. Нет такой же развернутой картины, которая приведена по отношению к его последним началам до воскресения, до прославления, до преобразования. Почему? Потому что и христиане не были готовы. Но для христиан, в отличие от иудеев, уже очень опасно было смешивать понятия, термины чисто плотские с понятиями и терминами духовными. Вот, например, для иудейской церкви на самом деле было безразлично, что это был правоверный, жестко, так сказать, настроенный саддукей, который не признавал ничего, кроме пятикнижия Моисеева, и который обретался исключительно в терминах вот этого самого пятикнижия. Или же какой-нибудь просвещенный, эллинизированный иудей, который мог принести в иудаизм идеи, заимствованные из греческой философии, из римской, допустим, какой-то терминологии. То есть с духовной точки зрения это было все равно. Поэтому им это и не особо запрещалось. Поэтому, кстати, вот в иудейской церкви, ну, до Господнего распятия был очень широкий диапазон допустимых доктринальных расхождений. То есть, лишь бы человек не выходил, то есть не покушался на само Божественное Слово. То есть, священные тексты лежали в синагогах, строго следили за качеством их переписки. Но в своем понимании правоверный иудей был достаточно свободен. В христианской же церкви очень большое внимание, и чем она выше росла, тем больше это уделялось, именно понятием, связанным с чистотой учения веры. И в христианстве, например, когда появлялись такие течения, как неоплатонизм, то есть когда христианство смешивалось с терминологией, заимствованной из платонизма, или вот самая первая фактически ересь христианства – гностицизм, когда христианство смешивали с понятиями, зависимыми из каких-то восточных культов, из той же вот греческой философии, реакция была очень жесткой, и церковь постоянно, вот даже сформировался такой термин анафема, отделение. То есть в христианстве терминология была гораздо более священной, гораздо более близкой ко внутренним или же духовным понятиям, исходящим с неба. И поэтому ограждения были более суровы. И совершенно очевидно, что христианство в конечном счете растлили вот эти привнесения, приведения в нее понятий, заимствованных из совершенно чуждых его небесной терминологии областей человеческих знаний, той же философии греческой. Но в новой церкви это приобретает на самом деле еще большее значение. И это, кстати, показала вся история развития новой церкви. То есть до тех пор, пока человек новой церкви продолжает оставаться, пребывать в рамках небесного учения веры, у него есть куда прогрессировать. Он постоянно возрастает в Господе, в духовных познаниях. Стоит ему начать мешать возвышенное земное, стоит ему начинать смешивать терминологию, заимствованную из источников чуждых вот этому новому небесному слову. Сначала у него, кажется, идет великолепный прогресс по сравнению с этими нудными догматиками. У него начинает вроде все цвести пышным цветом, новое познание, новое приобретение. Но эти познания все более телесные и чувственные, все менее духовные. И в конце наступает полное разрушение церкви в нем. Это случалось как с отдельными людьми, так и с целыми церковными организациями. Вот сейчас в Соединенных Штатах происходит гибель целой церковной организации, называемой Convention. И основное различие ее, допустим, вот с General Church было именно тем, что она заимствовала обеими руками из мирской терминологии все новые и новые, как им казалось, интересные, разъясняющие вещи, которыми она пыталась под конец познавать вещи духовные и небесные, заключенные в самом небесном учении веры. Я могу процитировать одного из богословов новой церкви начала века, который возмущался, что вот в этой конвеншн второе пришествие Господа видит в чем угодно, в паровозах, швейных машинках, пароходах, там в новом развитии медицины, в этих гомеопатии. Единственное, в чем ее не видят, это в том, в чем оно и заключается. То есть в небесном учении веры, которое само по себе есть именно вторым пришествием Господа. А все вот эти изменения во внешнем мире, паровозы, гомеопатии и так далее, есть лишь следствиями этого второго пришествия, происходящими в собе нашего человечества. Точно так же, как когда первые лучи солнца падают на смерзшуюся кучу, допустим, и она начинает таять. И вот из нее появляются какие-то новые испарения, иногда зловонные, иногда приятные и так далее. Но это следствие. Эти сами по себе испарения не являются тем солнечным светом, который его вызвал. И суть того, почему при формировании в разуме идей и представлений, связанных с вещами духовными и небесными, человек должен ориентироваться исключительно на терминологию божественного слова, в нашем случае небесного учения веры, суть эта разъяснена в следующем месте из небесного учения веры. Все извлекаемое из собственного человеческого разумения, само в себе, совершенно лишено какой-либо жизни. Более того, просто мертво духовно. Ибо собь человеческая есть ничто иное, как одно сплошное зло. Только то единое, что извлекаемо из слова, может быть употребительным для размышления о божественном, ибо оно в себе исполнено жизнью. Это потому так, что во всем принадлежащем слову находится смысл духовный, говорящий о Царстве и Господнем, и во внутреннем этого смысла пребывает божественное. Ибо слово в своем высшем смысле говорит только о Господе. Отсюда происходит святость и жизнь слова, и не из какого-либо другого источника. Слово отсюда, как божественный человек. Смысл буквы есть как бы его телом, а смысл внутренний его душой. откуда видно, что буквальный смысл обладает жизнью через смысл внутренний. Может показаться, что буквальный смысл исчезает или же умирает через смысл внутренний, но совершенно тому противоположно, он не исчезает, менее того погибает, но через смысл внутренний он живет. То есть суть в том, что терминология слова божественного – это как бы последнее начало божественного человека, то есть или человека вообще. Все же, что связано в человеке с его собью, все это и мертво, и не человекоподобно. Вот это очень понятно, нужно понять. То есть всякий раз, когда человек в себя вносит, когда он входит в область, связанную с какой-либо наукой, с каким-либо ремеслом, с каким-либо областью действия, он выходит из человеческого образа. То есть это как бы мир творения, который лежит под ним, который исполнен животными, минералами, растениями. Все это вне человеческого образа. И все это обретает свое завершение и возвращается к своему Творцу, то есть человеческий образ, если в нем есть этот самый человеческий образ, сформированный из божественного слова. В самых своих последних началах, понятиями, относящимися именно к божественному и духовному. То есть в человеке церкви его человеческое, в современном человеке церкви, должно быть отделено от его бытового, от его профессионального, от его научного. Потому что иногда может показаться, если мы соединяем, то есть распространяем духовное в себе на наше телесное и бытовое, что мы его как бы обожествляем, что мы его делаем духовным из мертвого и мирского. Но происходит все как раз с точностью наоборот. Разрушая вот эту границу, мы убиваем, и не оно входит в наше бытовое, профессиональное, так сказать, а наоборот. Бытовое, профессиональное врывается внутрь этого небесного града и уничтожает нас все, олжетворяет, а прелюбодействует у нас все духовное и небесное. И вот это очень важно понимать, потому что единственные люди, у которых все вплоть до самых бытовых подробностей их тела относилось к божественному в них, были люди небесные или люди, относящиеся к той самой первой церкви. Именно поэтому у них не было всего того, что есть у нас, начиная от наших наук, даже относящихся к слову, и кончая нашим разнообразием, так сказать, экономическим, политическим, культурным. Потому что все это относится к собе человека, то есть к мертвым. Все терминология, которая с этим связана, относится к комплексу идей, занимающей в духовном мире какое-то свое отдельное от небес место. То есть в мире духов есть как бы отдельные острова, которые относятся к физике, к биологии, там, к компьютерам, к садоводству, к медицине, даже к нашему воспитанию детей, как мы это понимаем, вот, к школам вообще образовательным и так далее. И все это вне небес, все это на самом нижнем уровне духовного мира. И когда вот спрашивают, допустим, в чем отличие слова божественного от газеты, в газете тоже есть соответствие, но божественное слово соответствует непосредственно самому Господу и изображает его в человеческом образе, газета соответствует какой-либо области мира духовного, относящейся к собе человечества. То есть и там есть, конечно, в конечном счете соединение с высшим божественным началом, потому что без этого соединения ничто не может существовать. Но это соединение не непосредственное, а посредственное. То есть газета соответствует области духовного мира, надо какое-то, на этой области есть более высокое место, над этим местом еще более высокое, а это уже как-то связано с первыми небесами, а первые со вторыми, вторые с третьими. Но в результате прохождения божественного наития от первого начала до последних начал, через это множество этапов, оно настолько меняется и искажается, что там уже совершенно невозможно уловить тот первоисточник, из которого оно все произошло. И поэтому, когда пантеисты говорят, что все вокруг божественно, только потому, что все существует наитием из этого единого божественного источника, они заблуждаются именно потому, что они все воспринимают в одной плоской степени. Они не догадываются и ничего не знают о степенях раздельных. И о том множестве трансмиссий, по которым это божественное начало нисходит вниз, в самых мирских началах, иногда теряя полную связь со своим источником. То есть всякая вещь имеет какое-либо отношение к божественной любви, к божественной мудрости. Без нее она просто не может существовать. Но в то же время всякая вещь в своем, так сказать, самостоятельном образе, это не божественная любовь и не божественная мудрость. Соответственно, все сформировано Господом и из Господа, но каждый феномен мира сотворенного – это не Бог и не Господь. Вот этой теме очень были посвящены несколько первых глав книги о божественной любви и божественной премудрости. И вот там вот это вот четко замечено, что люди, понявшие, что без Господа ничего не может существовать, что из ничто что-либо не появляется, они в результате пришли к такой мысли, что, соответственно, все во Вселенной должно быть сотворено из самого же Господа. Но они испугались того, что тогда они впадут в ересь утверждения, что всякая сотворенная вещь есть Господь, как говорят пантеисты, что и стул это Господь, и грязь это Господь, и зло это Господь. И поэтому они от этой мысли отшатнулись. И в результате пантеисты позволяют себе прохаживаться насчет вот этих вот верующих, что верующие не понимают, что Господь это все. А верующие им ничего не могут противопоставить, потому что они так и не смогли подняться до той идеи, которую они смогли бы осмыслить и верно уразуметь, что значит понятие, что все есть Господь. Единственное. Дело в том, что ни слово Ветхого, ни слово Нового Завета и не могли дать им ответа на это. Только рациональное, построенное по рациональным соответствиям слова небесного учения веры, дает такой ответ. Но дает оно опять же его. Только в том случае, если предварительно рациональное научное мышление человека будет преобразовано определенным образом и сможет служить сосудом для восприятия высших, божественных идей, в которых только понимание это и может заключаться. И суть, почему происходит так, то есть почему даже знание, вот казалось бы, если человек обретается в буквальном смысле слова, тем более слова небесного учения веры, у него не должно возникать никаких проблем с постижением. То есть, вот если он рассуждает о вещах небесных и духовных непосредством чувственного и природного, а рассуждает посредством познаний веры, то, казалось бы, ему должны открываться необычные и высочайшие тайны духовные. Но суть заключается в том, что познание веры – это отнюдь не научности из слова. Хотя научности из слова и образуют тот сосуд, в который познание веры могут быть приняты. Но до тех пор, пока человек пребывает исключительно в этих научностях из слова, он столь же далек от познания веры, как и люди, которые о слове вообще не имеют никакого представления. А иногда может находиться и еще дальше. Суть заключается в том, что научности, заимствуемые из буквального смысла слова, которое само по себе не более чем терминология, даже, скажем, в небесном учении веры, рассмотренная сама в себе, то есть книги «Небесное учение веры», рассмотренные сами в себе, не более чем набор терминологии. Терминологии теологической, натурофилософской, медицинской, потому что Мор часто употребляет термины, связанные с той же медициной, с той же, скажем так, физикой, с той же химией, как они были развиты в его мире. И сами по себе эти термины были лишь следствиями, лишь эффектами вещей небесных и духовных, заключенных Господом в его сознании, из которых он получил ту свою божественную перцепцию, в результате которой эти эффекты, этот бессмысленный с божественной точки зрения и с точки зрения ангелов набор языка Гиппократа превратился потом в новое божественное слово, или же в третий божественный завет. Суть же в том, что эффекты дают познание только об эффектах. И одни эффекты, как бы ни были они хорошо рассмотрены или объяснены, никогда не раскроют самой причины. Причинами же раскрываются эффекты, и знание эффектов по причине есть собственное дело мудрости. Изыскание же причин по эффектам не составляет мудрости, потому что в таком случае представляется много обманчиво. И его-то исследователи принимают за причины. А это значит подменять мудрость безумием. И это так потому, что причины составляют предшествующие, а эффекты составляют последующие. А из последующего нельзя видеть предшествующего. Но последующие из предшествующего можно видеть. Таков порядок. То есть буквальный смысл слова – это эффект. Вся терминология этого буквального смысла – это эффекты. Причем это относится одинаково как к небесному учению веры, как к Новому Завету, как к Ветхому Завету, как к древнейшему слову и даже к слову наиболее древней церкви. То есть, если бы мы встретили человека древнейшей или допотопной церкви и ожидали бы от него услышать каких-либо откровений высшей мудрости, и он бы нам попытался их дать, кроме самых примитивных, чисто плотских и телесных интересов, связанных там с телом, с примитивным размножением, с примитивным кормлением и с примитивным. Может быть, мы еще смогли бы оценить поэтичность его слов, как, скажем, современные интеллектуалы страшно любят поэзию примитивных народов, тех же аборигенов, допустим, Австралии, или каких-нибудь там с островов океане людоедов. Но мы бы не смогли отличить мудрости, заключенные в его словах, от тех же произведений аборигенов там и людоедов, потому что внешне они казались бы нам абсолютно аутентичными. Более того, если бы мы начали размышлять, пытаться найти те причины, которые породили эти эффекты, зная лишь сами эффекты, то есть находясь в научных познаниях из этих эффектов, мы бы в результате не приобрели бы ничего, кроме безумия и заблуждений. С небесным учением веры это кажется немного, как бы иначе, потому что вроде бы оно представляется нам интеллектуально возвышенным, переполненным очень мудрых интеллектуально-философских идей, очень таких как бы сложных концепций. Но по сути это одно и то же. То есть до тех пор, пока мы не судим даже о небесном учении веры из причин об эффектах, то есть о его буквальных выражениях, мы там не видим ничего, кроме эффектов. И если мы пытаемся по этим самым эффектам возродить для себя причину, то есть вычислить их. А многие пытались, скажем так, целые теологические школы возникали, именно когда люди пытались, применяя так называемую науку соответствий, науку, заимствованную из буквального смысла небесного учения веры, проникнуть в его духовный смысл, результатом опять же будут безумие и страшные заблуждения. И само учение нас предупреждает, что человек, зная кое-что о соответствиях, может попытаться, исходя из этого своего знания, проникнуть во внутренний, лишь духовный смысл слова. Но в своей этой попытке он обречен исключительно на заблуждение, блуждание и ереси самого страшного толка. О подобного рода изысках очень хорошо, опять же, в книге «О духовном дневнике» Сваденборг рассказал из одной, ну скажем так, ситуации, происшедшей в духовном мире. Были духи, которые впали в смущение умственное от того, что не могли постичь того, каковым образом всякий обладает свободой мышления, а также тем, что идеи в сознании человеческое не сходят совсем не тем порядком, который они им приписывали до этого. Они затем возжелали исследовать причины такого порядка вещей, но не в состоянии были до них докопаться, после чего им сказано было, что причиной этой их неспособности было то, чтобы они смогли через эту свою неудачу уразуметь, что они на самом деле ничего не знают, ибо если бы они возжелали бы познать в деталях все сущее, то всплыло бы такое множество всего, в котором они тут же бы запутались совершенно, так как возникла бы неисчислимость. И даже если бы они были в состоянии и уразуметь кое-что из этого, то немедленно всплывало бы и многое такое, что совершенно противоречило бы достигнутому пониманию. И так без конца. Таким образом, исследование такое продолжалось бы до бесконечности. И до бесконечности всплывали бы все более и более неисчислимые противоречия, которые совершенно обесценивали бы достигнутый ими результат. Таким образом, Господнему провидению угодно было, чтобы в любой частности, которая достигалась бы человеком посредством рассуждений и заключений, всегда заключалось бы такое неисчислимое количество взаимных противоречий, что благодаря следующим за этим полному смешению ума своего, человек вынужден был бы обитать безмятежно лишь в общих истинах или же в познаниях веры, дабы они могли бы управлять беспрепятственно его мышлением. И чтобы пока они преодолевали бы, человек вынужден был бы воздерживаться от таких бесплодных изысканий. То есть человеку свойственно желание постигнуть в суть вещей и проникнуть как бы в самые закоулки мудрости. То есть познать, как оно все действует. Иногда в основе этого лежит даже хорошее побуждение, то есть любовь к истине, потому что она есть истина, однако переходящая свои пределы и превращающаяся в желание постичь все сущее, от начала и до конца, и увидеть причины, по которым все оно существует. То же самое и с Божественным Словом. То есть у человека постоянно есть соблазн понять не только общее понятие из познания веры, которые там заключены, то есть, допустим, что есть Господь, что нужно делать добро, что человек должен жить как бы сам от себя, но при этом жить по Господу. И побуждаемый такими вот своими желаниями, человек, когда видит, что процессы не соответствуют его представлениям о том, какие они должны были бы быть, он пытается выяснить, какие они есть на самом деле, и он, углубляясь все дальше и дальше в свои исследования, вместо того, чтобы находить все более и более согласованную картину мира, встречает все более и более противоречивый его образ. То же самое происходит именно и в науке о природе, то есть вот этих природоведческих науках. чем больше ученые углубляются в таинство той же материи, тем более противоречивый и не соответствующий ничему образ перед ними начинает представать. Если при этом ученые ограничиваются исключительно практическими вещами, например, получить новые изделия, получить новую технологию, то их изыскания оказываются очень удачными. Если же они ставят перед собой задачу постичь мир таким, как он есть в своей совокупности, то такие исследования в результате превращают их в чистых безумцев. То есть, чем больше они копают, тем меньше они постигают. А чем меньше они постигают, тем больше они отчаиваются. Начинаются фобии. Я встречал таких ученых. Да и это достаточно известно, что все известные ученые-теоретики, которые стремятся постичь именно как бы самые первоосновы материи природной, они все обладают, ну, некоторыми странностями ума. Эти странности ума, на самом деле, которые выражаются даже в чистом бытовом уровне, именно являются следствием вот этого постоянного непроходимого внутреннего отчаяния. Когда они видят, что они потеряли простоту понимания, а вместо нее не приобрели никакой новой, более возвышенной гармонии. Но ученый, имеющий дело с природой, не может объявить фикцией сам объект своего исследования, потому что природа – это то, что в нем живет. Он гораздо легче приходит к пониманию того, что он сам на самом деле ничего вообще не понимает и понять не может. Если у него при этом есть амбиции, то начинаются, ну, сдвиги ума. Он начинает, в общем-то, образно говоря, ехать крышей. Но люди, занимающиеся тем же самым в рамках Божественного Слова, всегда подвергаются той опасности, что когда в результате их исследований на них со всех сторон смотрят бесчисленные противоречия, они начинают сомневаться в первоосновах, то есть вот в этих общих истинах веры в частности и в Божественности Слова вообще. Поэтому если неуемное любопытство чисто природных науках для человека опасно разве что, ну, умственными и эмоциональными проблемами, то вот излишнее усердие такого же рода в постижении Божественного Слова для человека опасно разрушением его образа человеческого. На определенном этапе тут может быть как бы два выхода. Первый выход – человек понимает тщету своих претензий, смиряется перед Господом. Это выход хороший. Второй и гораздо более страшный выход, когда он для того, чтобы постичь, как ему кажется, непостигаемое Божественное Слово, отчаивается в его собственных внутренних инструментах и начинает привлекать инструменты со стороны. То есть вводит терминологию, уже заимствованную из природоведческих наук, из каких-нибудь учений, допустим, того же буддизма, там, индуизма, психологических техник. И на первых порах ему кажется, что он, ну, получил как бы второе дыхание. Ему кажется, что он начинает видеть гораздо яснее вот эти частности. Но на самом деле, чем яснее он видит эти как бы частности, которые на самом деле являются заблуждениями и фантазиями этого ума, он все хуже и хуже начинает видеть общие истины веры. В результате он их совершенно теряет, и он полностью уваливается из системы, связанной с Божественным Словом. А в конечном итоге такие люди предпочитают забыть, что они когда-то были в новой церкви, они уходят, занимаются чем-то совершенно другим. И очень часто на всю жизнь становятся врагами небесного учения веры. Так что на самом деле человеку заниматься такого рода исследованиями очень опасно. И то, что исследования эти не могут привести ни к чему хорошему, в этом опять же заключено именно божественное провидение Господа. Ибо если бы человек мог от себя видеть все более и более ясную картину, то в результате он приобрел бы привычку исследования Божественного Слова с помощью своего собственного разумения. А в конечном счете такое исследование привело бы его к самому глубочайшему аду, как в свое время оно же, именно тот же метод, привел потомство наиболее древней, то есть допотопной церкви, к превращению вот в этих ефреимов, то есть допотопников, которые стали самыми страшными демонами нашего человечества, и которые Господом сейчас заключены в мире духовном под громадную каменную плиту, которая, если поднимается, и они оттуда выходят, то они в состоянии уничтожить любого другого духа, то есть лишить его всякой жизни. Настолько велика сила зла, которая в них заключена. Для того, чтобы правильно, то есть суметь возвыситься над миром вот этих вот эффектов, для того, чтобы видеть в Слове Божьем не одни эффекты, для того, чтобы в нем начать постигать какие-либо действительно внутренние вещи, сознание человека, который к нему приступает, должно быть преобразовано разумением такой базовой, ну, как бы, основы, ну, я бы так сказал, одного из базовых понятий новой церкви, а именно науки о степенях. Суть заключается в том, что все и каждое, существующее в мире духовном и в мире природном, существует из степеней раздельных и вместе из степеней продолженных, или из степеней высоты и из степеней широты. Тот размер, который состоит из степеней раздельных, называется высотой, а тот, который состоит из степеней продолженных, называется широтой. Положение их относительно к зрению глаза не изменяет их название. Те, которые не знают этих степеней, не могут ни через какое рассуждение усматривать причин. Они видят только эффекты и судят о них по причинам. По большей части через приискивание эффектов по продолженности, тогда как отнюдь не через нее производится эффект от причин, через раздельность, ибо эффект и действие не одно и то же, и различие между ними таково же, как между предшествующим и последующим, или как между образующим и образуемым. То есть именно в способности мыслить степенями, способности мыслить раздельно, то есть видеть эффекты из причин, а не пытаться постигнуть причины из эффектов, заключается именно секрет мышления ангельского. То есть человек, мыслящий не из познаний веры, а из научностей, даже заимствованных им непосредственно из слова, человек такой мыслит по плоским, то есть продолженным степеням. И он из этих продолженных степеней пытается вычленить причину всех этих эффектов, что он видит в слове. И в результате он получает псевдопричину, которая лежит в области тех же эффектов, то есть некий суперэффект, который, как ему кажется, объясняет все те следствия, все те эффекты, все те научные, я бы так сказать, терминологические причины, которые он видит в Слове Божьем. Причем именно по степеням мышления распределяется и степень мудрости ангельской. То есть мышление ангела высшего или третьего неба состоит в мышлении по целям. А мышление ангелов среднего или второго неба состоит в мышлении по причине. Мышление же ангелов низшего или первого неба состоит в мышлении по эффектам. Причем надлежит знать, что есть разница между мышлением по целям и мышлением о целях, и между мышлением по причинам и мышлением о причинах, а также между мышлением по эффектам и мышлением об эффектах. Ангелы низших небес мыслят о причинах и целях, Но ангелы в высших небесах мыслят по причинам и целям. И мыслить по ним есть дело высшей мудрости, а мыслить о них есть дело мудрости низшей. Мыслить по целям есть принадлежность мудрости, по причинам – принадлежность разумения, а по действиям – принадлежность знания. То есть, видите, можно мыслить даже о целях, но в то же время мыслить по эффектам. Вот, кстати, очень многие, которые читают «Небесное учение веры», когда они становятся достаточно образованными в научностях из этого слова, начинают думать, что они уже постигли все на свете и самого Господа, потому что они могут мыслить о Нем по научностям, заимствованным ими из «Небесного учения веры», причем заимствованными иногда достаточно последовательно. То есть логично, не противоречиво, даже как бы кажется рационально. И начинает расти человеческая гордость. То есть человек начинает думать, что он уже, так сказать, все постиг в свете небесном, что он ангел высших небес. Но это именно то, что называется, что его сознание возвышено даже до света неба, до света третьего неба, но в то же время он продолжает оставаться тем же, кем он был раньше. То есть в нем внутри ничего не меняется. И он разумением своим приобрел способность мыслить о высших целях Вселенной, все равно мыслит о них по низшим эффектам, заключенным в его сознании. Почему? Потому что смена уровня сознания, переход на следующую ступень, а эти ступени сознания различаются именно как степени раздельные. Вот это может понимать всякий, даже человек с представленным рациональным разумением, что сколько ни возвышай нижнюю степень, она никогда не достигнет следующей раздельной степени, потому что она будет все расширяться вширь по продолженной степени и иногда казаться чем-то огромным, фантастически громадным. Но для того, чтобы выйти на эту следующую ступень, нужен переход на совершенно новый уровень. А этот переход человек не может достичь сам. Этот переход человеку может дать только сам Господь. То есть сколько бы человек ни лез, сколько бы он ни строил Вавилонскую башню своего разумения, а смотрите, как четко это согласуется, то есть с тем, приведенным раньше цитатами Вавилонской башни. То есть, когда в человеке она начинает строиться, каждый кирпичик – это как бы новый кирпичик познания, который он приобретает. А народы ее строящие – это те концепции, исходя из которых он пытается постичь общий смысл мироздания. Чем выше башня, чем больше кирпичиков, чем больше в этой башне находится предмет, то есть объектов познания, то есть выводов, полученных им, тем в большее противоречие между собой вступают концепции отдельных частей этого познания, доходя до того, что в результате как бы одна мозга не разумеет уже другую. То есть он впадает в такое дикое внутреннее противоречие, что теряет способность вообще мыслить рационально и логически. И вот это именно та внутренняя Вавилонская башня, о строительстве которой мы очень сильно предупреждены в Божественном Слове. Человек не может сам зайти на небо. Он не может построить такую башню, с помощью которой он может овладеть небесами. На небо его может поднять только сам Господь. И человек может быть сподоблен этой благодати лишь тогда, когда он, пребывая в общностях учения веры, то есть в общих познаниях учения веры, начинает жить таким образом, что его жизнь становится подлинным богопоклонением в его подлинных или же телесных началах. Относительно этого в небесном учении веры сказано было, что если человек пребывает в подлинном богопоклонении, то Господь наидствует тогда в благо истины в нем пребывающие и возвышает их к себе. и вместе с ними и человека также, так далеко и в соответствии с тем качеством, каковым он в них обретается. Человек этого возвышения не замечает, если только он не обретается в подлинном побуждении истины из блага, а также в постижении, признании и вере в то, что всякое благо нисходит свыше, от Господа. Из этого не следует, впрочем, что человек должен опустить руки и ждать наития, ибо это значит быть истуканным, лишенным какой-либо жизни. И невзирая на все это, человек должен мыслить, хотеть и действовать, как от себя самого. Но при этом он должен приписывать Господу всякое помышление истин и всякое побуждение блага. Через делание такового в него насаждаемо Господом бывает способность восприятия в себя и своего наития. То есть суть заключается в том, что подлинную мудрость постижения человек может приобрести только тогда, когда он входит, когда в него войдет Господь и просветит из него новым светом, то есть построит в нем новый уровень сознания. То есть когда человек строит научное познание, потом природно-рациональное, потом духовно-рациональное. Все это делается только с одной целью, чтобы это все стало сосудом, который сможет себя заимствовать небесные, духовные, божественные субстанции. И сам по себе сосуд бесполезен, если только он не превратится в ту форму, которую эти субстанции в себя сможет принять. И поэтому для того же, чтобы форма этого сосуда соответствовала, то есть была соответствующей, могла в себя принять божественные, духовные, небесные субстанции, она должна быть образована не частностями никому не нужных познаний, а общими понятиями, относящимися к познаниям веры, приложимых непосредственно к его практической жизни, то есть к тому, что называется служение. Только те познания веры, которые ведут к служениям, причем не обязательно только к служениям жизни, но и к служениям внутренним, к служениям сознания, потому что преобразование своего сознания – это тоже служение. Формирование своего сознания в образ и подобие Божественного Слова – это тоже служение. Но это должно быть именно формирование вот этого внутреннего образа, а не попытка использовать этот образ для приобретения каких-либо внешних мирских телесных преимуществ. Только именно, когда этот сосуд будет сформирован, и Господь войдет в человека, Он даст ему новое разумение. Потому что сам от себя человек может мыслить только эффектами и через эффект. Но вот когда Господь в нем зачнет новый уровень, то есть уровень духовный, он сможет смыслить по причинам и через причины. И тогда совершенно без его участия, без его бесплодных рациональных дискуссий, исследований и так далее, он увидит все относящееся и к Слову Божьему, и к миру окружающему в совершенно новом свете. Он сможет видеть эффекты, то есть вещи, относящиеся к миру природному, в их подлинном свете. Он сможет видеть те причины, из которых они произошли, и он сможет видеть те связи, что связывают и духовное с природным, и природное с духовным между собой. Потому что человек, мыслящий только по эффектам, человек, мыслящий на уровне наук мирских, то есть относящихся к собе, он не видит даже этой связи, казалось бы, он не видит, допустим, небесного и духовного, но должен же он видеть того, что происходит на уровне природного. Он не видит этого. Почему? Потому что эффекты видны только из причин. Но и сами причины видны только тогда, когда перед тобой присутствует цель, к которой они стремятся, из которой они зашли. И поэтому подлинное видение Вселенной, Вселенной, как она есть, этим видением обладают только ангелы высшего, то есть небесного неба. Но человеку, дай Бог, современному подняться хотя бы до уровня вот духовного, то есть способности видеть эффекты из причин, эффекты как мира природного, так и те эффекты, которые относятся к буквальному смыслу слова. Но подняться в это он может только в том случае, если он обретет в сердце своем подлинное смирение, если он сумеет понять, что сам от себя он ничего не только не знает, но и познать не может. Ибо Господь не может наиствовать в человека, пока тот не находится в самоуничижающем поклонении. И не может быть никакого самоуничижающего поклонения, пока человек не признает и не поверит, что он сам по себе лишь пыль и грязь, то есть одно сплошное зло, и что и Иегова, или же Господь, есть высшим и святейшим, и что он, человек, сам по себе, не в состоянии даже осмелиться приблизиться к нему. Только после этого Господь может войти в него с жизнью своей любви и одарить его небом и вечным блаженством. То есть вот тут пример вот этой общности. То есть человек не должен стремиться исследовать, как Господь, почему, каким образом он выше его. Он должен принимать вот эту общность, относящуюся к познанию учения веры, которая заимствуется из слова небесного учения веры. И он должен строить разумение свое и, соответственно, всю свою жизнь свою, исходя из этой общности, общего положения учения веры. Если же он покусится на нечто большее, покусится не только принять это в смирении сердца и сформировать на основании этого свое понимание и свое разумение, а захочет постичь причины этого, то он никогда до причин не доберется, но он может в результате потерять и свою простую веру, вот в эту общую идею, и навсегда лишиться связи с Господом и выйти из круга общения Его Церкви. Аминь.
Тогда же словами Иисуса разрешается исследовать слово. То есть там может быть смотреть формулировки в таком случае.
Нет, так слово разрешается исследовать, но при этом, то есть никому не запрещено входить в тайну мудрости, но он не должен входить в тайну мудрости своим собственным разумением. То есть, вот тут очень важно понять, то есть все, что сказано, оно отнюдь не запрещает и не отрицает человеку возможности и даже необходимости исследовать Слово Божье, мыслить о духовных вещах. Оно просто ставит границы, что в этом можно делать, а что нельзя. То есть с формулировками там, по-моему, все нормально. Беда заключается только в том, что любую формулировку можно неправильно понять. И сколь бы ни были подробные разъяснения, то есть можно написать томы и томы разъяснений, и в результате человек в этих разъяснениях тонет. Это вот как, например, действует юрист. Вот есть простой и ясный закон. Потом под него пишутся. Ну, можно извращать, потому что слишком он общий. Пишутся разъясняющие подзаконные акты, под ними еще более подзаконные. Еще в результате получается необыкновенное поле деятельности для юристов нечестных, которые, пользуя все это бесконечное разнообразие актов, в которых уже никто кроме них разобраться не в состоянии, могут законом проворачивать что угодно. И доказать, что черное есть белое, так сказать, а честного человека нужно сажать, а вора там награждать и так далее. То есть как бы суть заключается в том, что общие формулировки не должны быть все разъясняющими, но они должны быть четкими и однозначными. Ну, а уже разумение это как Бог даст. То есть если человек захочет впасть в возвращение, то ему ничто не поможет.
Ну да, он может подать возвращение и вне церкви.
Да.
А по первой части, вот не смешивание, можно тут пример? Лично я не понял.
В смысле, а не смешивание? Ну вот я приведу пример. Допустим, когда небесное учение веры говорит о о том, что в человеке де-факто отсутствует личность. То есть личность как субстанциональная. Понятие. Есть только личность как композитное понятие. То есть вот это как бы от себя никогда не превращается в от себя. То есть иногда кажется, для легкости разумения можно привлечь буддизм. Кстати, в буддизме очень много было посвящено именно доказыванию композитности личности человеческой и, соответственно, иллюзорности понятия «я». И там это иногда объяснено проще, чем небесное учение. И может создаться такое, как бы, соблазн создать некое исследование, построенное на заимствованиях из буддизма, разъясняющих какие-либо положения небесного учения веры. Но этого ни в коем случае делать нельзя. То есть, если ты берешь вот идею небесного учения веры, если ты ее ясно видишь, например, композитность личности, ты обязан ее обосновать и доказать из самого же учения, не привлекая ничего постороннего.
Нет, ну это есть основание учения веры. Я имел в виду с самого начала, ты начал не смешивать божественное и бытовое, вот это божественное и рабочее, вот это точно понятно.
Ну, как бы это лучше объяснить. Вот многие, я встречал людей, не многие, но встречал людей, которые думают, что вот, если я как бы обожусь, если во мне будет Господь, жить Господь, то все, что я не буду делать, все это будет как бы благословено Господом. То есть вот, например, если я нахожусь в церкви, то мне должна валить деньга. Почему? Потому что я же лучший окружающий, правильно? Я нахожусь в более лучших условиях, да. Соответственно, человек начинает уже ожидать, что Господь ему будет давать, ну, непрерывные приоритеты в отношении других людей. Если это не дается, то он как бы думает, ну что ж, или Господь, так сказать, не соблюдает своего верующего, значит, ему нужно помочь. И он начинает употреблять всякие хитрые средства, чтобы оправдать это ожидание, что Господь будет его непрестанно, ну, снабжать средствами в повышенном масштабе. Например, вот если ему там в результате какой-то удачной сделки там придет большие деньги, он может начать думать и говорить, что вот Господь мне это послал, потому что я такой перед ним чистый и оправданный. Вот я приведу пример не из новой церкви, опять же, но там это немного выпуклее проявляется. Вот были вот эти харизматики, и глава их начал в результате ездить на Тойоте. И его спрашивают, ну как же так, почему у тебя Тойота? Он говорит, ну вот я молился, и Бог мне послал Тойоту. Вот вы молитесь, и Он вам пошлет. То есть понятие «просите, и дано вам будет», которое относится к чисто духовному,
да, получается, что все, кто не имеет,
да, дела, переведено на уровень элементарного такой бытовухи. Что типа я молился, он мне дал Тойот. Если ты молишься, тебе не дают, значит, то ли ты плохо молишься, то ли я лучше тебя.
Да, именно в этом смысле. Да. На познание отказа и изучение веры можно все-таки, чем можно применять в какой-то своей повседневной деятельности.
А теперь, вот я приведу такой пример, скажем, в высшем смысле можно превращать в магию. Например, вот, читаешь познание учения веры, заимствовал оттуда представление о том, как формируется эта реальность. Или наоборот, ты в ней как бы совершенствуешься, Господь тебе дал какой-то уровень постижения, а ты этот уровень постижения, связанного с ним проведения, используешь для того, чтобы себе приобрести мирские какие-то блага. Например, там, выиграть в лотерею.
Нет, ну, можно еще нюанс такой?
Например, нет, это такое тоже.
Вот Господь учением веры дает это как коробка передач. Это пониманию всех духовных сущностей. Это вот через коробку передач, это как раз есть учение веры. Новый Иерусалим, да? И вот когда ты, имея или постиг это учение, создаешь новую коробку передач, это уже как бы к другим наукам, например, науке там, психологии, наука там, физика. Вот это вот говорится, вы говорили об этом, что это нельзя делать. Потому что нужно и
да, вот, например, новую. В свое время я сильно занимался физикой, потом вот я некоторые постижения достиг из небесного учения веры, и я подумал, что взяв эти постижения, я могу пойти и гораздо яснее постичь физику.
То есть это создать новую коробку передач из-за этой.
Потом я убедился, что это невозможно. Что я или остаюсь в пределах познания Вселенной из небесного учения веры, или я уже, если иду к физическим, я должен об этом совершенно забывать и исходить исключительно из физических понятий, концепций, представлений. А смешивать вместе нельзя.
Вот это Старого Завета есть как раз выход с этой ситуации. Нужно вот это вот ниши на науке, например, которые, ну, вмещает в себя новые учения веры, нужно воспринимать или да говорить, или нет, но не как бы объяснять их с позиции этой коробки передач, а говорить просто, вот я подумал, у меня тоже сейчас это проблема, я решил через учение веры взять науку психологию, найти в этих соответствия и просто ее. То есть создать новую коробку передач. И чтобы работать уже не через учение веры, а как бы уже через две коробки передач, но основной сделать среднюю. Так ты теряешь и эту, и эту.
Да, совершенно верно.
И получается, да, и вот я тоже пришел к тому пониманию, что, например, можно быть психологом и, например, Инна, пожалуйста, теряется мысль. Можно быть просто психологом на низшем уровне, но только с позиции учения веры. То есть отвечать, например, на данный вопрос, да или нет, но не...
Да, совершенно верно. Вот я приведу такой тоже, опять же, пример немного со стороны. Был некий ученый. Плохой ли он был, хороший, не знаю, но вот он как бы стал библейским фундаменталистом. Но беда заключается в том, что Библия, допустим, говорит, вот Ветхий Завет о том, что миру 6 тысяч лет, что вот был потоп и так далее, то есть одна космогоническая картина. А ученая картина мира совсем другая, вот эта геология, геологические природы, там миллионы лет. И он захотел совместить, то есть свой фундаментализм со своим научным, то есть превратить свою жизнь, так сказать, в образ своего слова. В результате чего он до чего дошел? Он начал утверждать, что все эти геологические слои эпохи на самом деле наслоились во время большого потопа. Что вот эти там кембрии и так далее, это все наносы, которые, так сказать, там все перемешалось. Сначала было здесь, потом она осела. И так образовались за 6 тысяч, ну там за 200 лет потопа образовались все геологические слои. В результате он потерял связь с наукой, то есть как ученый, он стал полным нулем. То есть такого человека любой, так сказать, серьезный ученый просто засмеет и выгонит. Но он потерял связь и с божественным. То есть вместо того, чтобы обретаться исключительно в понятиях своей концепции вот, духовной, он низвел ее до уровня чисто геологической парадигмы.
Но если на основе этого у человека начинается, ну опять-таки, он как бы становится ученым, он начинает копать. И тут у него начинается противоречие, ну я говорю на этом уровне, с как бы с словом, ну с учением. Что учение говорит все-таки по-другому, а он уже докопался как бы. Но если вот... у него начинаются вот эти действительно внутренние противоречия, то есть ну, тогда получается автоматически, что этот уровень понимания слова у него разрушается, или то есть ему надо просто не заниматься этими вещами, что ему делать?
Ну, вот в том-то и дело, что у него должно быть четко отделено хождение в церковь. Вот, например, вот он ходит в церковь, у него возникают сомнения. Вот он ученый, у него возникают сомнения относительно описания, там, всемирный потоп, шесть дней творения. Но он себе говорит так, что да, это противоречит моим научным воззрениям. Значит, это не может быть научной парадигмой, потому что я вижу с точки зрения науки, что это не может иметь никакого отношения к реальному формированию земной коры. Но это не может быть и ложью, потому что это слово Божье. Соответственно, здесь я что-то пока не понимаю, я отложу это и буду сосредотачиваться на общих понятие, что я должен любить ближнего, что я должен там, я знаю, не делать прелюбодеяний, то есть на том, что я понимаю. А то, что я не понимаю, я отложу. То есть он не пытается свести это в единую непротиворечивую картину.
Но получается, что противоречие пока что откладывается.
Да. То есть и он одновременно продолжает оставаться хорошим ученым и хорошим христианином. И в то же время смиряется перед Господом, признавая, что он в Слове Божьем не может, так сказать, всего пока понять.
Я имею в виду немножко другое. То есть написано, что мы должны сравнивать свою жизнь с учением веры.
Угу.
Вот это именно. То есть применение своих вот познаний, взятых из учения веры, для своей собственной жизни. Ну, то есть я изучение веры, я знаю, что это делать нехорошо.
А, ну заповедь.
Я постоянно это... должен все-таки должен себя в голове держать учение веры.
Но оно не должно быть смешиваемое. Да. Да. То есть заповеди, они имеют непосредственное отношение именно к нашему бытовому. Но опять же, оно не должно смешиваться. То есть не бытовое должно корректировать наши заповеди, а наоборот, заповеди постоянно отслеживать и давать оценку нашему бытовому.
Но тем не менее, в любом случае, учение веры всегда должно присутствовать.
Да, да, в глубине. Но оно должно присутствовать как отдельный орган, как у человека сердце. Оно присутствует четко локализировано в одной точке, а во всех других органах оно представлено вот кровью, которую оно гонит. Само же оно там. А вот когда если сердце будет пытаться равномерно распространиться по всему телу, то есть быть и в ногах и так далее, то это называется раковая опухоль. То есть что такое раковая клетка? Это клетка какого-то здорового органа, например, той же печени или кожи, которая почему-то перестала быть клеткой кожи и стремится стать клеткой универсальной. И она заражает этим другие клетки, то есть вот эти метастазы, они идут по организму. То есть она стремится занять весь организм. Но она уже перестала быть клеткой того органа, из которого вышла. И никогда не станет клеткой тех органов, в которые она приходит. И она их только убивает своим приходом. Вообще, конечно, вот эта концепция несмешения бытового и священного в человеке, она требует дальнейшего развития. То есть тут есть о чем думать или о чем говорить. И самое главное, что это действительно очень большая опасность на этом пути постигает людей.
И в ту и другую сторону.
Да.
Ну,
да.
То же самое.
Да, или вот воспользоваться.
А с другой стороны, зашел в церковь на 5 минут, а вся остальная жизнь, она уже божественного не касается.
Ну, дело в том, что получается так, что сердце не просто отдельный орган, но еще и помещено еще в отдельную
двое.
Коробочку.
Еще два органа.
Оно уже вообще вынесено из тела и замкнуто в сейфе. И в сейфе оно как-то функционирует, мы его открываем, видим, оно бьется, это вот физиологическим раствором подпитывается, но к телу оно уже не имеет никакого отношения. То есть это как бы другая крайность. И... Ну, человеку церкви все время приходится идти между крайностями. И любое уклонение в сторону вызывает, в общем, что в ту, вызывает именно очень неприятные последствия. То есть всегда нужно выбирать некую резоленту. И, кстати, в общем-то, этому учит и Слово Божие. То есть умеренности. И когда человек пытается это перевести в экстремальность, ну вот, например, когда получилось в христианстве с любовью к полу. То есть, с одной стороны, как бы мир проповедует ненормированную любовь. То есть чисто даже не животное, а чисто станицкую. А с другой стороны, как бы возвышение, что вот эта вот мирская любовь, она сатанинская. Другая крайность вообще отрицать. Вот крайность это вот как целибат в католической церкви. То есть нету и все. Но результатом целибата в основном было что? Что это как бы естественная функция организма. Нет, да это еще не так страшно. А, скажем, священники начинали себе заводить кухарок, там, экономок и так далее. То есть они с ними жили как бы в семейной жизни, заводили детей, и в то же время это не было семья. Потому что всегда сохранялась вот эта разница. Ну, я уже не говорю о том, что если она ему надела, то он в любой момент ее мог выгнать. То есть так, как он бы с женой в жизни не поступил.